для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Да-да, это Муз-разбор на Интер-ФМ. И наш сегодняшний герой, это, к сожалению, музыкант, который покинул нас в этом наступившем 23-м году. Рассмотрим мы сегодня великого и могучего Джеффа Бека. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я вставлю одну такую, знаете, как бы красочную ремарочку, которая, на мой взгляд, ярко должна характеризовать нашего гитарного героя. Если кто не знает, я занимаюсь восточными единоборствами тэквондо и хапкидо практически одновременно. И поскольку мы на семинарах сталкиваемся с разного рода дедушками, там 60, 70, 80 лет.
Золотого возраста.
Да. Вот. Для подчеркивания, что данный, так сказать, учитель с обувнем по-корейски в строю, и, так сказать, пороховницы его полны, вот, мои коллеги применяют термин «дедушка может». И вот тут тоже самый, как бы, пример, когда старина Джефф действительно мог в любом возрасте извлекать звуки из своей гитары. И, к сожалению, бактериальный менингит свел его, так сказать, за радугу, увел. Вот, но, повторюсь, как бы до последних дней Джефф был великолепен во всем его великолепии. Как вы вообще, как вы позиционируете Джеффа, героя нашего выпуска, Александр?
Ну, Джефф Бек — это вообще явление, скажу вам. И блестящий, и талантливейший лентяй.
А как... Лентяй?
Ну да, он по большому счету, если бы не... Точнее, он не совсем лентяй, он такой синтетик. Он переключался на разные источники вдохновения, то есть в середине, по-моему, 70-х он сильно увлекся автомобилями и, в общем, отошел от музыки. Причем он делал достаточно большие паузы между студийными альбомами, там, 4-5 лет, и уходил, и имел материал.
Ну, это не лентяйство, на самом деле. Мне кажется, это нормально, когда творец, музыкант, он переключает свою творческую энергию с одного вектора на другой, так и должно быть.
Ну да, все синтетики, мое сердце принадлежит синтетикам, вот. Потому что нельзя выражать себя через один какой-то медиум, будь то музыка, изобразительное искусство или что-то, надо миксовать всегда.
Согласен. Вы, Александр, как вот вообще позиционируете Джеффа Бека? Ну, на какой примерно планке? То есть я, когда мысленно перед зеркалом сегодня утром отвечал на подобный вопрос, у меня, знаете, вот такая вот параллель такая возникла, наверное, с Карлосом Сантаной. И внутри себя спросил Листраткин, а ты можешь, например, как бы сравнить Джеффа Бека с Ингви Мальмстином? И сказал, нет, сам себе не могу, потому что Ингви Мальмстин, он, конечно, офигительный технарь, вот, но по, как бы скажем так, количеству наполнения творческой энергией Джефф-то, наверное, даст 100 очков вперед. Подчеркну, это мое очень сугубо субъективное мнение.
Вот, мое мнение пересекается с цитатой, которую я сейчас прямо зачитаю. Натолкнулся. Он был таким же, почти таким же изобретательным, не почти, а таким же изобретательным, как Джимми Пейдж, почти такой же дальновидный, как Джимми Хендрикс, и обладающий вкусом, как Эрик Клэптон. Вот так вот.
Кстати, о Джимми Пейдже. Я слышал такую историю, что, в общем-то, как бы были у Джеффа Бека с Led Zeppelin, так сказать, некоторые разногласия по поводу определенных композиций, и вроде кто-то откуда-то дернул мелодию, или риф, или еще.
А еще они выходцы. Да. Но я вот, кстати, по поводу всяких вот этих вот дрязг, кто-то у кого-то мелодию дернул, даже не смотрю, потому что, как мы все с вами знаем, нот всего 7, и это может быть даже не прямое цитирование и не воровство, а какой-нибудь омаж, например.
Омаж — это кто?
Омаж — это реверанс, скажем так, в сторону оригинального произведения.
Как вы так мягонько-то как бы обошли вот вопрос.
А как же?
Копирование. Ну ладно, ок, хорошо. Ну нет, если честно, действительно очень похоже. Я кое-какие композиции слышал, особенно как бы из раннего, так сказать, творчества нашего героя. И вы знаете, вот что-то вот такое как бы общее, ну как бы... проскакивает, да. Но когда Джефф Бек ушел полностью в сольное творчество, я имею в виду, ну, допустим, его альбом Wired, ну, там даже, конечно, безусловно, никаким Led Zeppelin даже близко как бы не пахнет, но очень душевно. Мне кажется, более это выглядело даже, как бы, знаете, более трогательно, что ли, вот так вот. Меньше жесткости и больше вот драйва. Так, наверное, как бы скажу.
Энергии.
Ну да, да. Причем как бы не такой, знаете, как бы, которой энергии, которую кирпичи ломают, а той, которой можно топить.
Она обтекает.
Да, сердца можно топить в хорошем смысле этого слова.
Кстати сказать, Джимми Пейдж, вполне возможно, они же очень, ну, в смысле, не скажу, что очень, но некоторое время варились в одном котле под названием Yardbirds. Она же стартовая площадка для ракетопланов гитарной музыки, как я ее называю. Оттуда вышли и Джимми Пейдж, и Джефф Бек, и, конечно же, маэстро Эрик Клэптон.
Я, знаете, поймал себя на мысли, что мы уже какой выпуск разбираем, знаете, таких матерых, таких прямо вот героического, с героическим бэкграундом рок-музыкантов, и, блин, все они из Британии. Ну, что ты будешь делать? Вот. И если, например, как бы копнуть, опять же, окружение нашего героя, вы абсолютно правы, там присутствует вся звездная тусовка. Тут тебе и Мик Джаггер, тут тебе и Кози Пауэлл, и все-все-все-все-все. И, собственно говоря, нет ничего удивительного, что подобный музыкант работал в свое время сессионным музыкантом, ну, скажем так, с разного рода матерыми командами. Мне кажется, для гитаристов такого уровня это есть, ну, как бы, такой способ, что ли, как бы, почерпнуть, ну, не то чтобы чужого вдохновения, присоединиться, наверное, к чужому, вот, к энергии других своих коллег по сцене, участвуя в работе с ними, так сказать, ну, в одном коллективе, получается. Вот. По-моему, я вот похожую реплику слышал из уст Слэша. Это экс-гитарист Guns N' Roses.
Он же вернулся вроде.
Да? Ну, значит, не экс. Вот. Он что-то вот подобное как бы говорил, потому что вот тоже вот они вот все ребята как бы любят как бы поиграть с своими коллегами. Как вы думаете насчет энергии? Перетекает, нет?
Да, конечно, но все равно общение в творческом коллективе — это такая неописуемая вещь, когда вроде как бы ничего не происходит, а на самом деле происходит очень многое. Когда люди с разными характерами, с разными вообще подходами к музыке объединяются вместе, да не только к музыке, то есть вообще к творчеству, к любому, объединяются вместе, у них получается что-то новое. Ну, как говорит известная мудрость, гласит известная мудрость, любая идея лежит на стыке двух-трех других.
Ну да, да, я согласен. Да и не только, наверное, двух-трех. То есть это может быть сплав вообще, знаете,
да, это может быть
вообще трех десятков, ну, каких-то там мыслей, идей, и все это дело компонуется в такой как бы затейливый ряд, из которого кристаллизуется какая-то вообще другая как бы идея, может быть, любая. Ну, тот же как бы Джон Леннон, которого мы как-то обсуждали.
Буквально на прошлой неделе.
Буквально как бы давеча, да. Вот, то есть как бы всю свою... успешный, самый мегауспешный период жизни он занимается, собственно говоря, как бы музыкой. Потом, когда музыкальный период, видимо, заканчивается, он ударяется в другие, так сказать, творческие активности, так сказать, переплавляет весь свой багаж, который он, очевидно, сформировал к данному возрасту. И это тоже нормально, друзья мои, потому что... Но если Бог дал тебе вот что-то вот такое в душу, оно ведь, ну, крайне редко обратно как бы уходит еще при жизни человека. То есть он в любом случае будет реализовывать это тем или иным способом. Вот если Бог не дал, это, конечно, вообще печально. Печаль, печаль, печаль. Вот. Вернемся к нашему герою. Скажите, Александр, по вашему, ну, видению, что ли, Джефф Бек сумел дать мировой, скажем так, планетарной рок-музыке какие-то нововведения?
Нововведения? Ну, вот да. Таких вот ярких, как, например, двуручный тейпинг Эдди Ван Халена, конечно, нет. Но подход к музыке, к извлечению звуков, когда он переключался с медиатора на так называемый фингерстайл, когда играл пальцами. Ага. Те эффекты, которые он использовал, безусловно, да. Притом он как бы играл в основном, по-моему, на трех видах гитар. Это стратокастер, телекастер и Лес Пол гибсоновский. Угу. Вот. И из этого, скажем так, классического трио он выжимал практически все, что можно. Плюс ко всему, он всегда держал руку на пульсе музыкальных течений. Если вспомнить его альбомы, которые выходили в 90-е, там есть заметно влияние электроники и даже техно.
А вы вообще, если вот, допустим, сравнивать его с коллегами по гитарному цеху, вот я уже привел в начале выпуска аналогию, что я его где-то вот на одной полочке позиционирую, не храню, а именно позиционирую на одном, даже не полочке, уровне. Ну, наверное, как бы с Сантаной, с Карлосом Сантаной. А вы?
Ну, мне кажется, все-таки спектр у Джеффа Бека был побольше, чем у Сантаны музыкальный. То есть его заносило от хард-рока до джаз-фьюжена и обратно, и с разными помесями и примесями. У него все-таки музыкальный спектр-то был побогаче, чем у Сантаны.
Как вы сейчас Карлосу-то как бы вот...
Нет, я ценю Сантану, но все-таки Джефф Бек был более тонким.
Ну окей, а кто еще мог вот как бы вот быть, соответствовать, скажем так?
Соответствовать, ну, возможно, Нил Янг.
Ага. Серьезно?
Допустим, по, опять же, я имею в виду не революционные какие-то движения, а послушайте саундтрек фильму «Джармуша мертвец», который написал целиком Нил Янг.
Слушайте,
это волшебство.
Да, я согласен.
Это просто когда человек заставляет шумы звучать так, что они рождают мелодии, причем это не нойз-рок, это... достаточно лиричная, проникновенная музыка, которая играет шумами так, что они начинают работать как инструмент. Это потрясающе.
Слушайте, да, вот последний пример, он был просто убедителен и действительно очень сильно перекликается с Джеффом Беком. Я не скрою, вот, я поскольку сильно тяготею к разного рода хэви-метал, я, ну так, как бы такие музыканты, ну как бы слушаю время от времени, но поскольку требовалось погружение в тематику, я последние два дня методично переслушиваю все альбомы Джеффа Бека. И вы знаете, это как, знаете, как заново открываешь как бы вселенную. Ёлки-палки, это так увлекательно. Причем каждая композиция, она, знаете, прелестна по-своему. То есть нет таких, знаете, повторибельных вещей, как, ну, например, как бы, грубо так скажу, при прослушивании альбома AC/DC. Вот, там все так четко ту-ду-дум, отбомбили как бы от начала до конца, эй-эй, и финал. А тут, знаете, как шкатулочку такую открываешь в альбоме каждую композицию, и ты даже не предполагаешь, какой кролик, белый или черный, из какой шляпы там выскочит. Вот у меня такие вот как бы образы как бы рождаются на самом деле. И кто не слушал, друзья мои, музыку нашего героя Джеффа Бека, обязательно, обязательно любой музыкальный источник откройте и послушайте, потому что, честное слово, каждого, кто прикоснется к этому, к музыке этого гитариста, ждет своего рода откровение.
Ну, он вообще незабываемый товарищ. А если учесть еще первый состав группы одноименной Джефф Бек групп,
Да.
Был ничего себе Ронни Вуд и ничего себе Род Стюарт.
Вот Род Стюарт меня прям вот, знаете, как бы да. То есть это вот, ну, легенда на легенде, буквально легенды погоняет. Вот. Слушайте, а вот интересно, почему, на ваш взгляд, Джефф Бек не смог удержать аутентичную группу, ну вот, допустим, как тот же, как бы, Мик Джаггер со своим Rolling Stones.
Ну, вообще, когда Rolling Stones собирались, они были как бы просто приятели школьные, и вообще, то есть, у них не было бэкграунда музыкального, по сути, никакого, и они начинали путь все вместе. Они шли из одной отправной точки. А в случае с Jeff Beck Group на первом составе, все эти люди уже были на слуху. У них уже был уже и голос свой, свой почерк музыкальный. И удержать такую, скажем так, поймите меня правильно, субстанцию, я бы даже назвал это не субстанцией, а плазмой, ее очень-очень тяжело. Ну, в спокойном состоянии она просто начинает разваливаться. Они вот сошлись в одной точке, выдали мощнейший материал и разошлись.
Понятно. Ну да, я солидарен в том плане, что если ты идешь, скажем так, начинаешь рок-н-ролльным солдатом и как бы вместе, все вместе с своими друзьями, коллегами и собутыльниками продвигаетесь к разного рода, так сказать, генералам от рок-н-ролла, это совершенно другая история, нежели как бы собирается несколько генералов от рок-н-ролла и начинают...
Да тут уже, наверное, чуть ли не генералиссимусы собрались.
Да, и начинают, так сказать, раздирать, так сказать, сцену в разные стороны. Это совершенно другая история. Вот. Ну что, мы послушаем на ход ноги?
Ну, на ход ноги мы будем слушать вещицу под названием Freeway Jam от, естественно, Джеффа Бека с пластинки 75-го года под названием Blow by Blow. Это был Мусразбор. Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Погнали.
Муз-разбор на Интер-ФМ.